находился до 96 года. В 2000 году он умер от сердечного приступа.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. В Мурманской области проходит суд и психиатрическая экспертиза по делу о принудительном лечении активистки Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб в психиатрической лечебнице. Что стоит за громкими отставками российских губернаторов? Уйдут ли со своих постов главы Самарской и Новосибирской областей? Комментарии журналистов российских газет и политологов. Победа правозащитников в Самаре. После нескольких безуспешных попыток зарегистрировано независимое правозащитное информационное агентство «Свобода». Как правильно купаться в городских водоемах, чтобы не утонуть? Первые итоги пляжного сезона в Москве. Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. Сегодня в Мурманской области, в городе Апатиты, состоялась независимая психиатрическая экспертиза жительницы Мурманска, активистки местного отделения оппозиционного движения «Объединенный гражданский фронт» Ларисы Араб, принудительно госпитализированной в психбольницу. Обследование провели специалисты независимой психиатрической ассоциации, прибывшие сюда из Москвы по просьбе уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Сегодня же должен состояться суд, в который еще раз рассмотрит вопрос о законности принудительной госпитализации Ларисы Араб. Правозащитники, активисты ОГФ расценивают дело Ларисы Араб как возвращение к советской практике карательной психиатрии. Говорить об этом им позволяет последовательность событий. Араб была помещена в клинику сразу после того, как рассказала о недопустимом отношении к детям в психиатрической больнице в публикации в газете под названием «Марш несогласных», в выпуске, который целиком был посвящен этой проблеме. В течение нашей программы мы попытаемся связаться с Мурманском и узнать о результатах сегодняшних действий в городе Апатиты. А сейчас предлагаю вашему вниманию интервью, которое Елена Васильева, руководитель местного отделения Объединенного гражданского фронта, дала радио «Свобода» сегодня утром.
Вчера независимая комиссия Лукина прилетела поздно вечером. И мы приняли решение сегодня без заезда комитет по здравоохранению Мурманской области сразу ехать в больницу, потому что нам вчера стало известно, что на сегодня экстренно руководство больницы назначило суд для продолжения принудительного лечения Ларисы Ивановны. Когда представители комиссии вчера звонили в областной комитет по здравоохранению, их настойчиво приглашали утром посетить в Мурманске этот комитет и говорили о том, что ничего страшного, вы успеете до конца рабочего дня приехать. Но вопрос заключается в том, что лукавят в очередной раз руководство облздравотдела, потому что их задача сейчас провести вот этот вот суд, который в принципе не вяжется ни с одним федеральным законом, для того, чтобы действительно попытаться оставить Ларису на принудительное лечение. И поэтому уже вчера вечером председатель комиссии Юрий Савенков принял решение о том, что мы едем сегодня рано утром. Поэтому мы выехали в 17:30 из Мурманска. Мы предполагаем, что может произойти несколько сюжетов развития сегодняшней истории. Первый, конечно, это то, что комиссии могут просто не допустить Ларисе. Это самый скандальный вариант, который может произойти. Вариант второй – это то, что комиссию допустят, но, тем не менее, врачи постараются не обратить на нее внимания. Почему решили ехать именно так рано сейчас? Именно для того, чтобы освидетельствовать Ларису до суда и для того, чтобы в случае необходимости выступать в качестве свидетелей в ее защиту. То есть эксперты будут выступать и мы в качестве свидетелей в ее защиту. Вместе с нами Дмитрий Бартников, это адвокат, который нанят комиссией для представления интересов Ларисы.
Скажите, пожалуйста, Елена, а будет ли сегодняшнее заседание суда в Апатитах открытым для прессы?
Вы знаете, вот это все то, что мы хотели бы узнать, потому что вчера, когда муж Ларисы Араб ознакомился наконец с материалами дела, это было тоже очень нелегко, потому что нам категорически запретили фотографировать, нам совершенно не дали ксерокопировать. И выяснилось, что заседание это судебное было закрытым у Ларисы Ивановны, а не открытым, как они прислали нам. И там еще огромное количество несоответствий. Мы наконец-то ознакомились с этой комиссией КЭК, на основе которой было принято решение о насильственной госпитализации. организации Ларисы. Там действительно совершенно смешные, совершенно глупые, ну, на наш взгляд, выводы врачей. Мы полагаем, что сейчас этот вопрос уже решит сама независимая комиссия. И во второй половине дня, я думаю, что они смогут более подробно уже вам рассказать об этом сами. А на завтра мы проведем пресс-конференцию в городе Мурманске по результатам этой поездки. Нас сейчас сопровождает группа немецких журналистов, и нас сопровождают журналисты Каспаров.ру.
А в каком состоянии находилась Лариса Араб последний раз, когда вам с ней удалось связаться?
Последний раз она была в удовлетворительном, нормальном состоянии. Она разговаривала со мной так же, как я сейчас говорю вам это все. Вот какой мы ее увидим сейчас, мы не знаем. Что они могут придумать, почему мы хотим приехать пораньше, чтобы исключить возможность введения каких-то препаратов перед судом для нее. У нас как бы немножечко смехом, конечно, но всерьез мы горько пошутили, что у нас началась операция по спасению рядового Брайана. То есть, которая является Лариса Араб. Мне бы хотелось передать огромное спасибо всем тем, кто за нее переживает, и попросить нас поддержать, потому что сейчас у нас действительно реально трудный день и действительно реально трудный момент для всех нас.
Это была руководитель Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева, которая участвует в сегодняшнем рассмотрении дела Ларисы Араб. В эфире «Свобода в полдень». Слушание по делу о массовых беспорядках на межнациональной почве, произошедших в сентябре прошлого года в карельском городе Кондопога, начнутся 21 августа. Эта дата была определена на предварительном заседании суда. Напомню, на скамье подсудимых 12 местных жителей, а потерпевшими выступают 4 человек, имуществу которых во время беспорядков был нанесен существенный ущерб. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Пяхтина.
В суде Кондопоги прошли пока только предварительные слушания по уголовному делу о массовых беспорядках и погромах. Слушания были закрытыми, присутствовали только адвокаты и подсудимые, это 12 местных жителей, а также 4 потерпевших, чье имущество значительно пострадало от поджогов и мародерства. Подсудимым ставят вину поджоги и погромы торговых точек, которые принадлежали выходцам с Кавказа. Большинство обвиняемых признали себя виновными еще во время следствия. Как рассказал помощник председателя Кондопожского городского суда Юрий Сладков, предъявленные на предварительных слушаниях ходатайства от адвокатов подсудимых никак не повлияют на дальнейшие слушания по существу.
Проводилось предварительное слушание в связи с тем, что при ознакомлении с делом одним из обвиняемых и его защитником были заявлены ходатайства о прекращении дела, но в самом потом судебном заседании вот они отказались от этого своего ходатайства, и другие уже участники не заявляли никаких других ходатайств, и дело было окончено. И назначено слушание на 21 августа 2007 года.
Также помощник председателя Кондопужского суда рассказал, что от 4 потерпевших выходцев с Кавказа никаких заявлений не поступило. Напомню, причиной беспорядка в городе Кондопога Республики Карелия стала массовая драка между местными жителями и выходцами с Кавказа, в которой погибли 2 кондопожанина 27 и 32 лет. Еще 9 человек получили ранения. 2 сентября 2006 года вечером после митинга, на котором горожане потребовали наказать выходцев с Кавказа, подозреваемых в убийстве местных жителей, в Кондопоге начались беспорядки. По словам очевидцев, около 100 молодых людей, разгоряченных алкогольными напитками, двинулись по улицам города, блокируя движение автотранспорта и забрасывая камнями проезжающие машины. Отдельные группы протестующих начали громить торговые палатки, принадлежащие коммерсантам одной из Кавказских республик. Поджоги и погромы продолжались до глубокой ночи. По данным милиции, практически всем представителям национальных меньшинств, в том числе и чеченской диаспоры, пришлось на несколько месяцев покинуть Кондопогу. Следствие и предварительные слушания по этому делу закончены, и 12 самых активных участников из числа местных жителей предстанут перед судом 21 августа. Ирина Пяхтина для Радио Свобода, Петрозаводск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии усилены меры безопасности. В республику дополнительно введены около 205 тысяч военнослужащих внутренних войск и несколько десятков единиц бронетехники. Совет Безопасности ООН хотел бы получить больше информации о вторжении в воздушное пространство Грузии 2 самолетов, как утверждает в Тбилиси российских ВВС. На юге Филиппин в бою между правительственными войсками и исламскими повстанцами убито свыше 50 человек. По сообщению властей, среди погибших не менее 25 солдат. В Петербурге сегодня пройдут мероприятия в памяти бывшего мэра города Анатолия Собчака, которому сегодня исполнилось бы 70 лет. Следует... Итоги Международного театрального фестиваля имени Чехова. Монография Владислава Иванова «Государственный еврейский театр. Политика и искусство». Интервью с актрисой театра Фоменко Ан Доминик Крета. 95-летие Российского института истории искусств. Сюжеты обо всем этом слушайте сегодня в 2 часа дня в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. И одна из них, безусловно, судьба российских губернаторов-тяжеловесов, о которой заговорили после сообщений о возможной отставке Константина Титова, главы Самарской области. Напомню, недавно ушел в отставку губернатор Новгородской области Михаил Прусак, возглавлявший регион рекордное по продолжительности время. Называют и другие фамилии, в числе которых губернаторы, обладающие немалым политическим весом. Что за всем этим стоит, по мнению журналистов печатных изданий, выясняла моя коллега Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк. В избирательной кампании депутатов президента 2007-2008 Кремль вступил в губернаторскую фазу, полагает издание «Ведомости». Суть в том, чтобы подготовить и без того политически утихомиренный губернаторский корпус к грядущим выборам. Выборы должны пройти без неожиданностей для «Единой России» и преемника, и по возможности без потрясений для федерального бюджета. На такое не все губернаторы способны, особенно из тех, кто хоть и привык, но не любит советоваться, полагая, что заслужил это право долголетним сидением на пике региональной власти. Операция «Образуем губернатора» проводится по закону и по понятиям, но не по заслугам и вряд ли по совести. Сначала с губернатором по понятиям договариваются в Кремле. Предлагают должность, объясняют политическую целесообразность перемещения, а потом по закону губернатор пишет добровольное заявление об отставке. Правда, бывают осечки. Вот недавно Кремль объявил, что сахалинский губернатор Иван Малахов по собственному желанию отправился в отставку. А он спустя несколько дней забылся с горя и стал рассказывать, какой неожиданностью стало для него увольнение. Попутно замечу, что, памятуя о сокрушительной критике, прозвучавшей в адрес губернатора из уст полпреда президента Камиля Исхакова. Время новостей сегодня удивляется его же словам, сказанным на сессии областной думы в тот же адрес. В сложные годы, когда происходили многие преобразования, вы смогли вывести область на те позиции, которые она занимает сегодня. Их можно смело ставить в пример не только другим регионам Дальнего Востока, но и всей России. После чего полпред вручил отставнику благодарственное письмо и сообщил, что представил его государственной награде. С самарским Константином Титовым тоже не очень красиво получается, продолжают «Ведомости». Он съездил к руководителю президентской администрации Сергею Собянину. Тот ему якобы объяснил, что надо двигаться в сторону сложения полномочий. Титов двинулся, собрал узкий круг коллег-товарищей, предупредил о своем уходе, мол, спасайся, кто может. А вечером кто-то, все догадываются, кто, будто позвонил Титову, и боль прощания отступила. Господин Титов, говорят, воспрянул духом, выпрямился и улыбается так, будто и не собирался уходить вовсе. Теперь надо молиться, чтобы вечером опять не позвонили, а то мало ли. Так и живут от звонка до звонка. Там, где возникает незапланированное сопротивление, со скоростью насекомых размножаются уголовные дела. Уголовные дела растут и превращаются в монстров. Ночным кошмаром заползают в уставшее сознание губернатора, и в 100% случаев он психически подавленный, но морально обновленный, отступает. Так было с амурским Леонидом Коротковым. Так почти стало с пермским Олегом Черкуновым. Но он пока трепещет на грани, как бабочка под абажуром, и не улетает с губернаторского кресла. По сведениям газеты, в ближайшую неделю следует ждать появления негласного списка губернаторов, которые могут лишиться своей должности. По данным издания, тучи над самарским лидером еще не разошлись. Более того, Они сгущаются над президентами Карелии Карачаева-Черкесии, Сергеем Катанандовым и Мустафой Баддеевым, волгоградцем Николаем Максютой, пермяком Олегом Черкуновым, читинцем Равилем Гениатуллиным и архангелогородцем Николаем Киселевым. Уже состоявшиеся отставки эксперты оценивают в русле запроса центра на более полный контроль местного электората губернаторами, заключает газета «Газета». Помимо негласного списка существует между тем и вполне гласный, об этом пишет независимая газета. Недавняя смена глав Сахалинской и Новгородской областей оказалась для некоторых политических игроков не такой уж неожиданной. Некоторые знали больше других. «Единая Россия», например, заранее подстраховалась и не включила приговоренных губернаторов в свои списки для внутрипартийных праймерис. В перечне потенциальных кандидатов в Госдуму не значатся и другие региональные лидеры, чья карьера висит на волоске. Таковых 18. И осталось в списке 65 губернаторов. Ну а не вошли в них, это вдобавок к тем фамилиям, которые я уже назвала, руководители Костромской, Рязанской, Смоленской областей Виктор Шершунов, Георгий Шпак и Виктор Маслов, глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, хозяин Чукотки Роман Абрамович и питерская градоначальница Валентина Матвиенко. Ну и вот в заключение я хочу привести фрагмент из комментариев в газете «Ведомости», с которого я и начала. Не жалко губернаторов, они же взрослые мужчины. Ну, правда, тут вот Валентина Матвиенко есть, которая не мужчина. У кремлевских чиновников же на все один ответ. От Майдана Россию спасают. И спасут наверняка. Только не вырастет ничего на лужайке, спасенной от сорняков, но залитой гербицидами. Вот и получается, что демократия у нас чудесная. Без грязи. Только экология плохая.
Спасибо, Валерия. Я скажу, что российские политологи, многие из них согласны с мнением о том, что в ближайшее время можно ожидать новых отставок среди глав российских регионов и действительно с тем, что связано это с грядущими выборами. Вот что рассказал один из них в интервью моему коллеге Данилу Гальперовичу.
Центр зачищает региональное политическое поле от всех ненужных и ненадежных губернаторов. К такому мнению склоняется большинство экспертов, пытающихся объяснить серию отставок региональных лидеров, начавшуюся недавно и, по слухам, явно не закончившуюся. Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев уверен, что оружие, которое до последнего времени власть не решалась пускать в ход, а именно право Кремля фактически полностью распоряжаться судьбой того или иного губернатора, наконец-то начало использоваться в полной мере.
Сам процесс назначения губернаторов, который, как известно, был введен в конце 2004 года, к настоящему времени, вот после того, как весной и летом прошли процедуры переназначения, так и последние тяжеловесы, там типа Лужкова и Громова, то есть к настоящему времени практически все основные губернаторы новую схему прошли, приобрели как бы новый статус, да, гораздо более зависимый от федерального центра. И в этом смысле вот тот медовый месяц, который для новой процедуры, который был в 2005 году, когда доверие получали абсолютно все, кто на него подавал, он, несомненно, закончился.
То, что отставки и назначения в регионах связаны с выборами, Александр Кынев считает очевидным. Прежде всего, по его мнению, убирают тех, кто не может гарантировать партии власти серьезный успех в предстоящей думской кампании. Основания для таких выводов, считает политолог, Кремль и «Единая Россия» получили в ходе весенних региональных выборов этого года.
В данном случае понятное дело, что в условиях предстоящих федеральных выборов и Госдумы, и президента для федерального центра важно в максимальной степени контролировать процесс в регионах. И здесь, конечно, важно четко дать понять губернаторам, какова генеральная линия и что шаг в сторону этой попытки к бегству. Кроме того, это регионы небольшие, и это регионы, где «Единая Россия» добивалась на региональных выборах, скажем так, ну, либо весьма скромного успеха, либо терпела поражение.
Если оставшиеся у власти губернаторы испугаются гнева из Москвы всерьез, то предстоящие выборы в Государственную Думу будут похожи скорее на договорной матч. Однако не от губернаторов, а от избирателей в конечном счете зависит, чтобы даже в договорном матче могла возникнуть интрига. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Самарские независимые журналисты и правозащитники одержали маленькую победу в борьбе с местными властями. После нескольких неудачных попыток им удалось зарегистрировать независимое информационное агентство «Свобода». Оно будет выпускать ежемесячный бюллетень с информацией о соблюдении прав человека в Самарском регионе. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Сергей Хазов.
Главной задачей правозащитного информагентства «Свобода» будет распространение материалов о ситуации с соблюдением прав человека, работе правозащитных организаций и правозащитников, рассказал главный редактор Александр Лашманкин.
Создано новое информационное агентство правозащитное. Мы решили назвать его «Свобода». Будет оно заниматься освещением нарушений прав человека в Самарской области. Эти вопросы будет освещать, связанные с защитой прав человека, с соблюдением прав человека.
Чиновники Самарского управления Министерства печати несколько раз отказывались регистрировать правозащитное информационное агентство.
Возникли проблемы. Документы на регистрацию я подал 4 сентября 2006 года. И вот только недавно оно было зарегистрировано. А сейчас уже август.
Информагентство «Свобода» планирует издавать бюллетень с рассказом о работе самарских правозащитных ассоциаций. Главный редактор правозащитного информагентства Александр Лашманкин говорит, что у его сотрудников немало интересных планов.
Мы будем выходить на создание какого-то ресурса в интернет, для того, чтобы там эту информацию размещать. Информацию о судах, связанных с правозащитной деятельностью, информацию о деятельности государственных органов, нарушающих права человека. Мне кажется, что в Самаре есть дефицит подобного рода информации, и мы надеемся, что его удастся восполнить. Тема прав человека представлена недостаточно, и нет, скажем так, изданий, которые специализируются бы именно вот на такой тематике, на такой точке зрения на события. Мы именно собираемся это делать. Мы будем сотрудничать со всеми, кто с нами будет готов сотрудничать. Естественно, с Радио Свобода в в первую очередь будем сотрудничать.
Простые самарцы поддержали создание в городе независимого правозащитного информационного агентства.
Народ вынужден обращаться за помощью. Повседневная жизнь наша нелегкая на современном этапе. И вынуждены все обращаться, поэтому они нужны. Есть возможность у человека обратиться за помощью, и помощь будет оказана в какой-то степени правозащитниками.
Необходимо формирование настоящего, реального гражданского общества.
Необходимо активизировать работу правозащитных организаций для того, чтобы обеспечить защиту прав населения Российской Федерации.
По словам самарцев, сегодня людям не хватает именно правозащитной информации. Самарцы надеются получить консультации правозащитников в публикациях Самарского правозащитного информагентства «Свобода».
Правозащитники, они необходимы в сегодняшней именно жизни и России.
Ожидается, что в конце августа Самарское правозащитное информагентство «Свобода» откроет свой сайт в интернете, где можно будет прочесть материалы о соблюдении прав человека в Самаре. Для Радио Свобода Сергей Хазов.
Из Самары передавал корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Предвыборная экономика в России. Этой теме сегодня будет посвящена программа «Время гостей», в прямом эфире которой в 7 часов вечера выступят экономисты Михаил Делягин и Алексей Мельников. Ведущий Данила Гальперович. Не пропустите, вас ждет интересная дискуссия. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга, первые итоги пляжного сезона в столице, газеты Волгоградской области о партийно-коммерческом перевороте в региональном отделении «Справедливой России». Экономика, снижение ставок по кредитам и строительство оптоволоконной линии связи между Японией и Сахалином. И завершит нашу программу «Спортивный обзор». Подготовка сборной России к чемпионату мира по легкой атлетике. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу «Свобода в полдень» краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Активистку оппозиции Ларису Араб, насильно помещенную в психиатрическую больницу, сегодня обследуют независимые эксперты. На сегодня же назначено заседание суда, который должен определить, законна ли принудительная госпитализация Араб. В Ингушетии усилены меры безопасности. В республику стянуто около 2500 военнослужащих МВД и несколько десятков единиц бронетехники. Это связано с участившимися нападениями на сотрудников правоохранительных органов и представителей власти. 7 человек погибли минувшей ночью в автокатастрофе во Владимирской области. На трассе «Волга-1» маршрутное такси столкнулось с грузовиком, перевозившим лакокрасочные изделия. 7 человек погибли на месте, один был госпитализирован с сильными ожогами. На юге Филиппин в бою между правительственными войсками и исламистскими повстанцами убито свыше 50 человек. По сообщению властей, среди погибших не менее 25 солдат. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских заложников, заявили, что решат их судьбу после прямых переговоров с представителями Южной Кореи. Принципиальное соглашение о встрече достигнуто, но стороны не могут согласовать ее место. Совет Безопасности ООН хотел бы получить больше информации о вторжении в воздушное пространство Грузии двух самолетов, как утверждает Тбилиси, российских ВВС. Решено дождаться выводов миссии ОБСЕ, прежде чем созывать заседание Совета по этому вопросу, на чем настаивает Грузия. Северная Корея призвала США прекратить совместные военные учения с Южной Кореей. Как заявил Пхеньян, маневры, запланированные на конец августа, могут повлиять на судьбу соглашения об отказе КНДР от ядерной программы. С двух американских военнослужащих снято обвинение в причастности к массовому убийству жителей Иракла около 2 лет назад. Свидетельства против них были сочтены недостаточными для трибунала.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве выявили список автозаправочных станций, торгующих некачественным топливом. А в Санкт-Петербурге продолжает сокращаться количество общественных бань, столь нужных многим малоимущим жителям. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Москва. Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды выявил 9 автозаправочных станций, реализующих некачественное моторное топливо. С их списком можно ознакомиться на сайте информагентства «Росбизнес-консалтинг». Всего, по данным департамента, на конец минувшего года некачественным бензином в Москве торговали 20% автозаправочных станций. Сейчас торговля некачественным бензином в столице карается штрафом в размере 400 тысяч рублей. Петербург. В городе продолжает сокращаться количество бань, предоставляющих услуги населению на льготных условиях. В центре Петербурга завершен снос Невских бань, а в Парголовском муниципальном округе социально незащищенным жителям стали выдавать справки, по которым они в специальный день могут помыться по льготному тарифу. Но если пенсионер не зарегистрирован на территории этого муниципалитета, то вынужден платить в 6 раз больше, рассказала Валентина Вертелко.
Я не могу 60 рублей платить на себя и на свою семью. Понимаете, это очень накладно. Ходим мы на Удельную. К сожалению, Удельную тоже закрывают в скором будущем. Лесную баню закрыли, Круглое тоже закрыли. Что делать-то нам?
Для окраин Петербурга и старых районов отсутствие общественных бань очень ощутимо, ведь в старых домах ванны не были предусмотрены при строительстве. Москва. Постановление о едином жилищном документе для жителей столицы внесены изменения, в соответствии с которыми единый жилищный документ, который используется с октября 2005 года в столице, будет заменять собой не только выписку из домовой книги, справку о проверке жилищных условий, копию финансового лицевого счета, но и заменит копию карточки учета для собственника жилого помещения, справку о регистрации по адресу и справку о составе семьи. Этот документ можно будет предоставлять как справку об отсутствии задолженности по оплате жилья, коммунальных и прочих услуг, или как справку «Дом, новостройка». Петербург. С 9 августа на даче Линдстрема в Стрельне любой желающий может провести 3 минуты с Владимиром Путиным и его собакой. В особняке, отремонтированном к саммиту Большой Восьмерки, у которого припаркован Запорожец, принадлежавший Владимиру Путину в молодости, открылась виртуальная комната. Трехмерное изображение Владимира Путина выходит, смотрит на присутствующих, берет с полки книгу, садится в кресло, у которого лежит собака. Открыла виртуальную комнату компания «Константиновский», подконтрольная президенту Балтийского медиагруппы и другу российского президента Олегу Руднову. Москва. На Воробьевых горах бороться с голубями и воронами будут специально обученные ястребы-тетеревятники. Весной в подмосковных заповедниках хищных птиц научили ловить себе добычу. Теперь под наблюдением специалистов-орнитологов их выпускают охотиться. Работники природного заказника Воробьевы горы уверены, что это поможет восстановить биологическое равновесие в Москве, сократить численность голубей и серых ворон, которых становится все больше. Они загрязняют город своими испражнениями, разносят инфекции. Если опыт с ястребами пройдет удачно, в следующем сезоне ученые выпустят на волю хищных птиц другого вида. Новости Москвы и Петербурга. 10 августа. Татьяна Волович.
В эфире «Свобода в полдень». Этим летом московские спасательно-поисковые службы снова работают в усиленном режиме. За первую половину купального сезона в водоемах столицы утонуло 82 человека. В подавляющем большинстве случаев люди гибнут по собственной вине, идут купаться в состоянии алкогольного опьянения или отдыхают в местах, которые для этого не предназначены. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Эту прописную истину подтвердил начальник Московской городской поисково-спасательной службы Владимир Плесунов, анализируя ситуацию на водоемах столицы. Несмотря на то, что в поисково-спасательной службе города и штат укомплектован и есть все необходимые средства для работы, народ тонет.
В этом году за купальный сезон в городе Москве утонуло 82 человека. Сама тенденция, что москвичи купаются, скажем, в местах, не приспособленных для отдыха на воде, она остается. Вот я вчера сделал объезд в районе Серебряного Бора. Это всеми нами любимое место отдыха. Там есть пляжи Серебряный Бор 1, Серебряный Бор 2. Но ситуация парадоксальная. Пляжи заполнены на 1/4, но все равно вокруг пляжей на протяжении нескольких километров народ отдыхает. Такими вот небольшими островками по 5-10 человек. К сожалению, в настоящее время не существует таких жестких нормативных документов, которые позволили предъявить жесткие меры административного воздействия, чтобы навести этот порядок. Хотя мы подходили, спрашивали, вы знаете, что здесь купаться нельзя? Да, мы знаем, но нам здесь нравится, нам никто не мешает. Чем мы будем как бы среди всех? Это и какая-то социальная проблема.
То, что народ игнорирует все запреты, Владимир Плесунов подтверждает последними историями. По его словам, на огромных щитах с надписью «Купаться запрещено», установленных на академических прудах, москвичи развешивают вещи, отправляясь в воду. Заканчивается это порой трагедией.
В районе Кировской поймы гражданин решил нырнуть в запрещенном месте. Нырнул и головой попал в трубу. Пока мы пришли, пока его достали, человек в максимальное время может находиться под водой 6 минут. Человек в трезвом состоянии, в здравом рассудке, в общем-то, лишил себя жизни.
Нет жестких нормативных документов, которые бы позволили наказать нарушителей, чтобы впредь было неповадно, говорит Плесунов. Кроме устного порицания, других методов воздействия у спасателей на несознательных отдыхающих нет.
Как правило, во второй половине дня люди освобождаются от работы, начинают отдыхать, принимать пищу, принимать напитки. И после 20:00 начинается как бы купание, в том числе в нетрезвом виде. Абсолютно типовой случай произошел 30 июля в районе расположения нашей спасательной станции Кожухово. Значит, компания из 4 человек, 2 мужчины, 2 женщины. Отдыхают, выпивали, закусывали, потом стали купаться. Мы подходили, предупреждали, что здесь запрещено, здесь нельзя. Значит, слышали в свой адрес такую хорошую брань. Ничего мы сделать не можем, потому что это нарушение прав человека, применение силы. И в конце концов, когда приехал наряд милиции, а это было уже 10:30, одна женщина утонула.
Сегодня в Москве на официальном учете зафиксировано более 30 тысяч маломерных судов, катеров, гидро- и моноциклов, парусников. Большая часть из них моторные. Их владельцы тоже причиняют немало беспокойства спасателям, говорит начальник государственной инспекции по маломерным судам Москвы Александр Ильичев.
К сожалению, в этом году мы уже имеем 4 случая, 4 аварии с маломерными судами, и 2 человека в данных ситуациях погибли. Это вызывает определенное беспокойство и руководство Главного управления МЧС России по городу Москве и федеральных структур. С теми нарушениями, с которыми мы сталкиваемся по большей части, это эксплуатация судов, незарегистрированных судов, судов, не прошедших техническое свидетельствование. То есть, если судно не прошло техническое свидетельствование и эксплуатируется, это уже может привести к тяжелым и несчастным случаям на воде. Вода не прощает вот таких ошибок. Это нарушение правил плавания, то же самое, что по аналогии с нарушением правил дорожного движения на земле. Вот три основных причины, три основных вида нарушений, с которыми мы сталкиваемся.
Если менталитет мешает людям изменить отношение к запретам, надо менять нормативную базу, считает Владимир Плесунов.
В этом году, с 2007 года, вышел новый водный кодекс. Если в старом водном кодексе водопользователь обязан был выполнять правила охраны жизни людей на воде, то в новой редакции водопользователь обязан принимать меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Но а чрезвычайная ситуация возникает тогда, когда, в общем-то, гибнет несколько людей. Поэтому руководством Главного управления МЧС России по городу Москве было принято решение сделать новую редакцию правил охраны жизни людей на воде. То есть вот все те недостатки, которые мы, в общем-то, видим, и все те способы решения вот этих проблем, мы попытаемся с помощью правительства Москвы, Московской городской думы, законодательно решить.
Владимир Плесунов уверен, необходимо увеличить число зон отдыха с купанием и, вспомнив советское прошлое, организовать работу добровольцев, возродив общество спасения на водах. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса, газеты Волгоградской области пишут о партийно-коммерческом перевороте в местном отделении партии «Справедливая Россия», подводят итоги визита Сергея Иванова и рассказывают о сборе подписей с требованием снизить цены на хлеб. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Оксане Загребневой.
О партийно-коммерческом перевороте в региональном отделении «Справедливой России» писал на этой неделе «Коммерсант». Президент группы компании «Диамант» Олег Михеев провел внеочередную конференцию Волгоградского регоотделения партии «Справедливая Россия», на которой он единогласно был избран председателем Совета областной партячейки. Напомню, конференцию партийцы решили проводить после того, как в июне были приостановлены полномочия занимавшего ранее эту должность Дмитрия Коломыцева и еще шестерых членов Совета отделения, которых господин Михеев обвинил в лоббировании на майских выборах мэра Волгограда интересов партии «Единая Россия». В ответ на это бюро реготделения исключило господина Михеева из партии. В июле федеральное руководство СР объявило мораторий на какие-либо решения, а затем поручило господину Михееву провести внеочередную конференцию, чтобы избрать руководящие органы регионального отделения. Ближайшими планами на новом посту поделился Олег Михеев.
В течение ближайшего времени провести корректировку работы местного отделения, провести работу и встречи в местных отделениях. И задача номер один, которая сегодня стоит, это выдвижение кандидатов в Госдуму, проведение предвыборной работы и, естественно, выборы в Государственную Думу. Сегодня также уже стоит вопрос, к чему мы готовимся, это выборы президента. Дальнейшие наши планы – это и Облдума, и Гордума, и участие в выборах во всех региональных органах управления.
Полномочия прежнего лидера Дмитрия Коломыцева и Совета реготделения прекращены. Господин Коломыцев заявляет, что конференция нелегитимна и заверяет, что ряд местных отделений СР будут обжаловать ее результаты в суде. Федеральное руководство партии заявляет о поддержке Олега Михеева. Материалы электронных изданий были посвящены визиту первого вице-премьера Сергея Иванова в Волгоград. Он состоялся накануне. Иванов побывал на заводе «Красный Октябрь» и Волгоградском тракторном заводе. Встретился с губернатором Волгоградской области Николаем Максютой. Вице-премьеру представили три инвестиционных проекта, которые нуждаются в государственной поддержке. Это современный нефтехимический комплекс, который будет ежегодно производить продукции на 3 миллиарда долларов, в том числе дефицитные марки полиэтилена и поливинилхлорида. Второй проект – разработка месторождение калийных солей в Котельниковском районе области. Третье – создание в Волгограде машиностроительного индустриального парка, на котором будут производить двигатели и строительную спецтехнику. Вместе с волгоградскими олимпийцами Сергей Иванов открыл в Волгограде ледовый каток, который был построен на средства его благотворительного фонда. Сбор подписей против повышения цен на хлеб проходит в Волгоградской области. Писали об этом «Аргументы и факты». 2000 волгоградцев и жителей Волжского расписались под требованием снизить стоимость хлеба и установить государственное регулирование цен на товары первой необходимости. Инициаторы акции – местные коммунисты и антикоррупционный комитет. Они считают, что подорожание хлеба вызовет скачок цен на другие жизненно важные продукты. В условиях, когда 30% населения региона находятся за чертой бедности, это недопустимо. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии усилены меры безопасности. В республику дополнительно введены около 205 тысяч военнослужащих внутренних войск. Совет безопасности ООН заявил, что хотел бы получить больше информации о вторжении в воздушное пространство Грузии, двух самолетов, которые, как утверждает Тбилиси, принадлежали российским ВВС. На юге Филиппин в бою между правительственными войсками и исламскими повстанцами убиты свыше 50 человек. По сообщению властей, среди погибших не менее 25 солдат. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Снижение ставок по потребительским кредитам, прогнозы развития рынка тяжелых грузовиков и строительство высокоскоростной линии связи между Японией и Сахалином. О главных новостях в мире экономики Иван Трефилов.
Средневзвешенные ставки по банковским кредитам, выданным в июне 2007 года российским компаниям на срок до года, без учета государственного Сбербанка, снизились до абсолютного минимума – 9,5% годовых, сообщил Центральный банк. В феврале и апреле такая ставка составляла 9,9%, в марте она была самой высокой в текущем году – 10,2%, а в мае снизилась до 9,6% годовых. Вместе с тем, средняя ставка по депозитам частных лиц на срок до года в течение последних 5 месяцев оставалась стабильной – 8,2% годовых в феврале, апреле, мае и июне. Только в марте она поднималась до 8,3% годовых. Объем рынка тяжелых грузовиков в России к 2012 году увеличится в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом, заявил агентству «Интерфакс» глава компании «Северсталь Авто» Вадим Швецов, сославшись на собственное исследование компании. Ранее сообщалось, что в 2006 году в стране было продано 41 300 тяжелых грузовиков. В конце июля «Северсталь Авто» подписала соглашение о создании совместного предприятия с японской компанией «Сузу», которая будет производить легкие, средние и тяжелые грузовики этой марки. Кроме того, о своих намерениях построить заводы в России уже заявили шведские компании «Скания» и «Вольво». По планам их мощности составят, соответственно, 10 тысяч и 15 тысяч грузовиков в год. Компания «Транстелеком» и японская NTT Communication завершили первый этап строительства волоконно-оптической линии связи между Сахалином и островом Хоккайдо. Сообщается, что уже проложено 100 километров кабеля по подводному участку со стороны Японии. Общая протяженность линии связи, которая пройдет под проливом Лаперуза между городами Невельск и Исикари, составит более 500 километров. «Транстелеком» была основана в 1997 году. Ее собственником является государственная компания «Российские железные дороги», располагающая собственной магистральной цифровой сетью, проложенной вдоль всех железнодорожных магистралей страны. Интенсивность воздушного движения в России в первом полугодии увеличилась на 13% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, до 461 тысячи полетов. В том числе количество международных полетов выросло примерно на 14,5%, а внутренних на 11,3% и составило 274 тысячи и 187 тысяч рейсов соответственно. Курс доллара на сегодня 25 рублей 34 копейки, на 14 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 95 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Иван Трефилов и главные новости в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает спортивный обзор. Со мной в студии наш обозреватель Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей.
Добрый день, Марк. Итак, сегодня в выпуске. Правозащитные проблемы Пекинской Олимпиады продолжаются. Олимпийская прокуратура и олимпийский бюджет Сочи. И скороходы готовятся к чемпионату мира. Поговорим об этом после выпуска спортивных новостей. Вчера на Всемирной летней универсиаде в Бангкоке россияне выиграли 2 золотые медали. Победители стали Григорий Фалько в плавании и Ксения Агафонова в беге на 10 тысяч метров. По итогам первого медального дня в общекомандном зачете впереди спортсмены Кореи, у них 3 золотые медали, россияне идут на втором месте. Мария Шарапова обыграла Михайлу Крайчик из Нидерландов в 3-м круге женского теннисного турнира в Лос-Анджелесе. На этом же этапе Елена Дементьева победила Даниэлу Гантухову из Словакии, Мария Кириленко – аргентинку Гизелу Дулько, а Надежда Петрова – Катарину Сребутник из Словении. В Монреале продолжается мужской турнир серии «Мастерс». В матче 3-го круга встретились 2 российских теннисиста. Николай Давыденко победил Михаила Южного. Подписан контракт на боксерский поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO, россиянином Султаном Ибрагимовым и бывшим абсолютным чемпионом мира знаменитым американским боксером Эвандером Холлифилдом. Об этом сообщается. сообщила пресс-служба Федерации профессионального бокса России. Бой состоится 13 октября в Москве на арене Ледового дворца на Ходынском поле. Севильский футбольный клуб «Бетис» в день своего столетия провел товарищеский матч с победителем розыгрыша Лиги чемпионов прошлого сезона, итальянским «Миланом». «Бетис» одержал победу 1-0. И последнее. Лидер консервативной партии Великобритании Эдвард Макмиллан Скотт заявил, что члены британского парламента намерены обратиться к премьер-министру страны Гордону Брауну с просьбой поднять вопрос о бойкотировании Олимпиады в Пекине для того, как сказано в заявлении, чтобы показать Китаю, что нарушение прав человека недопустимо. Мы продолжим. Мы продолжаем спортивный выпуск. Саранский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чогин, наставник чемпионки мира 95-го года Ирины Станкиной и серебряного призера Афинской олимпиады Дениса Нижегородова вновь сотворил сенсацию. Его подопечные из Республиканского центра олимпийской подготовки завоевали все золото на чемпионате Европы среди молодежи и на первенстве мира среди юношей и девушек. Теперь от учеников Чогина можно ждать высоких результатов и на главном старте сезона – чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в японской Осаке. Подробнее в материале нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина.
Только в этом сезоне на зимнем и летнем чемпионатах страны, прошедших соответственно в Адлере и Чебоксарах, подопечные Виктора Чогина из Республиканского центра олимпийской подготовки завоевали из 60 наград 31. Новыми медалями и рекордами ознаменовались и легкоатлетические чемпионаты Европы среди молодежи и мира среди юношей и девушек, прошедшие, соответственно, в Венгрии и Чехии.
4 старта и 4 золотых медали. Это очень здорово, я считаю. Можно только повториться, но не превзойти.
Мордовские атлеты не дали шанса ни судьям, ни соперникам и боролись за победу на пределе сил, несмотря на поверье, что действует принцип «одна страна, одна золотая медаль».
Главное, что они работают, тренируются. В ходьбе, особенно в ходьбе, тяжело завоевать на обоих дистанциях золотые медали. Потому что судейство, предвзятость. А сейчас, вот посмотрите, уже дают, завоевывают 2 золотых медали одной стране. Стиль ходьбы наш лучший в мире. Сейчас можно уже с уверенностью сказать, что наша молодежь лучшая в мире.
В Чехии, где соревновались юноши и девушки, победителями стали Татьяна Калмыкова и Станислав Емельянов. Татьяну можно признать автором выдающегося достижения в мире юношеской легкой атлетики. Воспитанница Виктора Чогина стала первой в истории чемпионкой мира среди девушек, отстоявшей свое звание. С первых же метров захода на дистанции 5 километров она находилась в лидерах.
Мне тренировка немножко потише начинает, но я так настроилась, что я не могла идти тише, и мне хотелось наконец-то показать то, на что я способна.
Что же касается Калмыковой, то она победила, став обладательницей мирового достижения в спортивной ходьбе на 5 километров, как среди девушек, так и среди юниорок. Примечательно, что прежний рекорд продержался без малого 12 лет, и символично, что он принадлежал Ирине Станкиной, также мордовской спортсменке, в 1995 году единственной из россиян, завоевавшей золотую медаль на взрослом чемпионате мира по легкой атлетике, проходившем в Швеции. Почин Калмыковой в Остраве поддержал и Станислав Емельянов в блестящем стиле, выигравший заход юношей на 10 километров с новым европейским достижением. Еще в сентябре прошлого года уроженец Зубово-Полянского района только начинал делать свои первые шаги в спорте. И уже такая победа. По словам Виктора Чогина, тренироваться у него Емельянов начал по рекомендации министра спорта Мордовии Владимира Киреева.
Вся его мама привела, а вот к нам его привел, рекомендовал Владимир Сергеевич Киреев. Привел, сказал, вот есть парень такой-то с Еваса, вот посмотри. Так что если завоюет на Олимпийских играх, на чемпионате мира золотую медаль, Владимир Ильич Киреев придется присваивать заслуженного тренера России.
На молодежном чемпионате Европы, который состоялся в Венгрии, в заходе женщин на 20 километров отличилась Татьяна Шемякина из Саранска.
То, что сзади там все были далеко, в принципе, не пугало. Сами даже судьи там показывали, что нормально. С первого круга как показали, значит, уже нормально, можно идти.
Судейская браво вылилась в победу Шемякиной с новым рекордом молодежных чемпионатов Европы. Причем старый рекорд Татьяна превзошла более чем на минуту. Что же касается 20-километровой дистанции у мужчин, то здесь весь пьедестал почета оказался оккупирован мордовскими скороходами. Победителем стал спортсмен из села Дубенки Валерий Борчин.
Конкуренции там на Европе никакого не было. Просто, можно сказать, боролся с самим собой. Ну, можно сказать, что золото удалось мне легко, хотя готов был на более высокий результат.
Мордовские молодые скороходы после успешного выступления сейчас получили заслуженный отдых. Их же взрослые коллеги тем временем продолжают подготовку к главному старту сезона – чемпионату мира по легкой атлетике, который пройдет в августе-сентябре в японской Осаке. В сборную России на этот раз включено рекордное количество спортсменов из Мордовии – 11 человек. И хотя традиционно подавляющее большинство из них – это скороходы, тем не менее, впервые в истории на взрослом чемпионате мира республика будет представлена и в таких дисциплинах, как метание молота и метание диска. Гульфия Ханафеева, Дарья и Богдан Пищальниковы – эти спортсмены в настоящее время тренируются в Мордовии.
Рассказывал наш корреспондент в Саранске Игорь Тилин. Среди спортивных публикаций рекомендую слушателям обратить особое внимание на статью не в газете, не в бумажном печатном издании, а на интернет-сайте «Газета.ру». Там сказано о том, что в пятницу Владимир Путин встретится с узким кругом лиц, причастных к подготовке зимней Олимпиады в Сочи. На этой встрече может определиться, кто же будет отвечать за Олимпиаду на государственном уровне, то есть в России может появиться отдельный олимпийский вице-премьер. Называются и кандидаты, такие как Герман Греф, Александр Жуков, Вячеслав Фетисов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Также интересно сообщение в этой же статье о том, что на подготовку к Олимпиаде может быть потрачено минимум 12 миллиардов долларов, а максимум, по экспертным оценкам, сумма может дойти и до 30 миллиардов. Достаточно большие планы у организаторов, и даже может быть сформирована специализированная олимпийская прокуратура. Это может проясниться сегодня. Кроме того, сегодня продолжится теннис турниры в Лос-Анджелесе и Монреале, и сегодня же матчем Штутгарт-Шальке стартует футбольный чемпионат Германии. Напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии специалистов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Всего доброго. Марк, вам слово.
Спасибо. Такова картина дня в мире спорта. Вместе со мной в студии был Алексей Кузнецов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире ток-шоу «Личное дело». Сегодня его участники попытаются ответить на вопрос, может ли изнасилование быть лишь эпизодом в жизни как жертвы, так и насильника. Гости студии – заведующий отделом клинической психологии Центра психического здоровья Академии наук, член Международного общества по изучению агрессии Сергей Гинеколопов и исполнительный директор кризисного центра помощи пострадавшим от сексуального насилия «Сестры» Мария Мохова. Ведет программу Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!
Новости на «Свободе» каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы действительно очень обеспокоены и осуждаем это нападение. Мы находимся в тесном контакте с правительством
Грузии. Россиян освободили без выкупа в результате скоординированных действий российской стороны и нигерийских силовых
структур. «Трансгаз» совершил последний платеж. Беларусь расплатилась по долгам.
Иверск, подготовка к зиме, начало учебного года. Это
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».